Итак, наша тема иск. И как написано в учебниках, иск – это средство судебной защиты. Иск – это средство судебной защиты. Сразу отметим, что средство следует отличать от способа защиты. Категория «способ защиты» известна нам из 12 статьи Гражданского кодекса. И те способы, которые там перечислены, сами по себе могут быть облечены в исковую форму. Взыскание убытков, признание сделки недействительной и так далее. Таким образом, средство и способ – это не синонимы и не тождественные категории. Что же такое средство защиты? Что это означает – воспользоваться иском как средством? Средства, как известно, бывают разные. Наружные, внутренние и так далее. Так вот, это значит сказать, я воспользовался иском как средством, значит, объяснить, что вы сделали с помощью этого средства. Средство в смысле инструмента. Итак, иск как средство судебной защиты есть средство возбуждения дела в суде. Можно сказать, что иск есть средство приведения судебной машины в движение, средство возбуждения процесса. И именно в этом значении иск и может быть охарактеризован как средство, то, с помощью чего производство по делу возбуждается. То, чем заинтересованное лицо должно воспользоваться для того, чтобы прибегнуть к судебной защите. Отсюда можно сразу сказать, что иск есть требование к суду. Если это средство, которым судебная машина приводится в движение, значит это требование или обращение к суду. Но относительно сущности иска известны три концепции. Исторически первой возникает материально-правовая концепция иска. Материально-правовая концепция иска, которая определяет иск как состояние субъективного права. Иск как состояние субъективного права. Какое состояние? Исковое состояние субъективного права. А что это значит? Исковое состояние субъективного права. Исковое состояние субъективного права есть состояние, пригодное к немедленному принудительному осуществлению через суд. Исковое состояние субъективного права есть состояние пригодности к немедленному принудительному осуществлению через суд. В частности, дал в долг до Нового года. Когда возникает заемное правоотношение? А? С момента передачи денег. А когда это право... А что такое заемное правоотношение? Это корреспонденция кредиторского права требования и обязанности должника вернуть долг. Когда это кредиторское право требования достигнет искового состояния? 2 января следующего года. Таким образом, исковое состояние – это состояние, когда субъективное право может быть предъявлено для немедленного принудительного осуществления через суд. Здесь, кстати, начинает свою историю деление всех прав и, соответственно, деление всех норм на охранительные и регулятивные. Ибо регулятивные правоотношения – это те права и те правоотношения, которые не могут выступать в исковой форме. То есть те, которые не могут реализовываться через суд. В частности, право собственности, как известно, это право владеть, пользоваться и распоряжаться. можно ли владеть, пользоваться и распоряжаться через суд? Нет. Владеть, пользоваться и распоряжаться можно только в естественном, ненарушенном, нормальном состоянии. Вот почему право собственности – это право регулятивное. И правоотношение собственности – это регулятивное правоотношение. Оно не существует в исковом состоянии, никогда не приобретает исковой формы. Нельзя осуществлять право собственности через суд. А вот виндикационный иск, виндикационное притязание – это притязание охранительное. Причем виндикационное охранительное притязание не совпадает с правом собственности ни по содержанию, ни по кругу субъектов. Если право собственности – это владение, пользование и распоряжение, в котором в качестве пассивно обязанных противостоят все без исключения третьи лица, то в виндикационном иске обязанным по этому притязанию является строго определенное лицо, владеющий не собственник, а вовсе не все третьи лица, и обязано это лицо не пассивно воздерживаться от нарушения прав собственника, а наоборот, это лицо обязано к активному действию, оно обязано вернуть вещь собственнику. Таким образом, виндикационное притязание и правоотношение собственности не совпадают ни по кругу обязанных лиц, ни по содержанию. Но виндикационный иск – это, конечно, охранительное требование, и оно реализуется через суд. А правоотношение собственности – это регулятивное правоотношение. Реализация правомочий собственника возможна только в его нормальном, естественном, ненарушенном состоянии. Кстати, если мы вспомним 12-ю статью Гражданского кодекса, то способы защиты, перечисленные в ней, иногда делят на материально-правовые и процессуально-правовые. Ну, они, разумеется, все материально-правовые в том смысле, что это способы защиты гражданского права, урегулированные Гражданским кодексом. Но почему их делят на материально-правовые и процессуально-правовые? Потому что некоторые из них могут быть реализованы только через суд. Так, например, оплата неустойки может иметь место и добровольно. Должник добровольно заплатит неустойку или убытки кредитору. Но если речь идет о признании сделки недействительной, то этот способ защиты в принципе реализуется только через суд. Правда, в комментарии к Гражданскому кодексу, кстати говоря, нашей кафедры, написано, что стороны могут своим соглашением признать сделку недействительной. Ну, вообще-то так в Германии. Не знаю, согласитесь ли вы с этим утверждением, но если вы откроете комментарий, вы прочитаете там, что стороны могут своим соглашением признать сделку недействительной. В Германии точно могут. У нас, насколько я понимаю, не могут. Но мы не будем отвечать на этот вопрос. Но с точки зрения классических подходов отметим, что признание сделки недействительной осуществляется кем? Судом. Вот почему сам этот способ защиты можно характеризовать как процессуальный. Другими словами, как способ, который не может быть реализован иначе, чем через суд. Не может быть реализован иначе, чем через суд. Ну а прочие способы, они, конечно, и судебные, взыскание убытков, неустойки, но могут быть реализованы и без обращения в суд. Так вот, материально-правовое понимание иска, а материально-правовое понимание иска означает, что иск – это требование к ответчику, потому что иск – это состояние субъективного права, а субъективное материальное право связывает своего носителя с противостоящим ему в материальном же правоотношении обязанным лицом. Так вот, иск в материальном смысле – это требование к ответчику. То требование к ответчику, которое может быть предъявлено для немедленного принудительного осуществления через суд. Как выражался профессор Гурвич, право в состоянии принудительного веления. То, которое можно предъявить для принудительного осуществления через суд. Но если определять иск, и, конечно, когда я сказал, что здесь начинается разделение всех прав на регулятивные и охранительные, это только отправная точка этой большой теории, теории деления прав на охранительные и регулятивные. Мы не будем сейчас в это уходить. Дальше за этим, конечно, тысячи томов, по этой проблематике. Но исходный пункт состоит в том, что не всякое право можно реализовывать через суд. Через суд реализуются охранительные притязания, а регулятивные правоотношения, они реализуются только в нормальном, ненарушенном, естественном состоянии, то есть не существуют в исковой форме. Но если определять иск как требование к ответчику, то тогда и право на иск следовало бы признавать только за теми, у кого есть субъективное право. Ну, резонно, если иск – это состояние субъективного права, то и право на иск, то есть право на обращение в суд, есть только у кого? У того, у кого есть субъективное право. Но известно, что в суд-то могут обратиться кто? Ну, то есть, попросту говоря, все, кто угодно, в том числе и те, у кого никаких прав нет, а может быть, лучше бы, чтобы и не было. Но в суд они пойти, тем не менее, могут. И суд принимает иски любых лиц, и никто не может, так сказать, быть лишен права на обращение в суд. Отсюда возникает необходимость оторвать иск от его материального основания. И так рождается процессуальная концепция иска. Понимание иска в процессуальном смысле. Иск в процессуальном смысле есть требование к суду. О чем? О возбуждении и об осуществлении процесса. Требование о правосудии, требование о возбуждении дела, об осуществлении процесса и о постановлении решения как акта правосудия. Вот такое требование, требование к суду, есть иск в процессуальном смысле, есть требование к суду о возбуждении дела, осуществлении процесса и постановлении решения как акта правосудия. То есть требование о предоставлении судебной защиты. И вот это требование к суду, а обратите внимание, первая концепция – это иск в материальном смысле. Иск в материальном смысле можно определить как частно-правовое понимание иска. Но когда мы говорим иск в процессуальном смысле, иск как требование к суду, мы связываем уже иск или определяем иск как категорию публичного права, потому что это требование к публичному органу. Иск в публично-правовом понимании. Иск как требование к суду. О предоставлении судебной защиты. Вот требовать предоставления судебной защиты от суда может любой и каждый. Но, конечно, при процессуальном понимании иска, иск отрывается от его материально-правовой основы. Иск становится категорией исключительно публичного права, то средство, с помощью которого заинтересованные лица вступают во взаимоотношения с судом. Аргументом в пользу признания именно процессуальной концепции иска является положение 45 статьи ГПК и 46. Как мы с вами знаем, существуют так называемые процессуальные истцы. Прокурор и государственные органы и прочее, которые защищаются в защиту чужих интересов. Мы отмечали с вами, что выражение «процессуальный истец» – это выражение тавтологичное, потому что истцом можно быть только где? В процессе. Но, тем не менее, истец в процессуальном смысле – это субъект, который иск предъявляет, но материальным правом заведомо не обладает. Но раз иски могут предъявлять те, у кого нет субъективных материальных прав, причем нет, не в смысле нет, потому что они их не доказали, а нет, потому что даже не предполагается, что у прокурора есть материальные права, а иск, тем не менее, у него есть, следовательно, неправильно связывать иск с его материально-правовым основанием. Иск надо определять только как категорию публичного права, а потому что требования к суду его имеют как носители субъективных материальных прав, так и прокурор, так и государственные органы, и таким образом... Неверно было бы при едином использовании иска и теми, и другими связывать иск с его материальным основанием. Я понятно это говорю? Ну, разумеется, как всякая приличная наука, наука процессуального права не могла не задуматься над объединением этих двух подходов. Но в самом деле, существует ли иск без требования к суду? Конечно, нет. А существует ли иск без требования к ответчику? Ну, конечно, тоже нет. Хотя, кстати, вот эти самые уже упомянутые нами процессуальные способы защиты, признать сделку недействительной. Есть ли здесь требования к ответчику? Ну, строго говоря, требования к ответчику здесь нет, потому что ответчик признать сделку недействительной не может. Он, может быть, даже и хочет, но тем не менее что? Не может. И хотя это, конечно, исковое производство, это спор о праве, тем не менее требования к ответчику в таком буквальном понимании здесь нет, потому что он-то, может быть, совсем и согласен, да все равно для того, чтобы признать сделку недействительной, нам необходимо обратиться в суд. Но по общему правилу, разумеется, нет иска без требования к ответчику и, конечно, нет иска без требования к суду. Отсюда интегрированная, смешанная, как угодно, концепция иска, которая исходит из того, что иск – это требование к ответчику, обращенное через суд. Две стороны в иске – материальное и процессуальное. Требование к ответчику, обращенное через суд. Требование к ответчику, обращенное через суд, вот как раз иск, тем и отличается от претензии, отметим это сразу, что претензия, которую кредитор направляет должнику, или вообще уполномоченное лицо направляет нарушителю, это тоже требование о прекращении нарушения права. Требование о прекращении нарушения права. Но чем отличается претензия от иска? Ну, когда вы пойдете работать, или вы уже в клинике эти наблюдали это, то когда вы пишете претензию, это претензия по своему содержанию. От будущего искового заявления ничем не отличается. А в чем разница? Разница не в содержании. Разница в том, что претензия – это требование к ответчику, которое не подлежит рассмотрению процессуальным порядком. А иск – это требование к ответчику, которое подлежит рассмотрению процессуальным порядком. И именно порядок рассмотрения и определяет сущность иска как специфического требования к ответчику. Но важно подчеркнуть, что вот эта интегрированная, назовем ее так, концепция иска объединяет материальную и процессуальную сторону в иске, говоря о том, что иск – это и требование к ответчику, и требование к суду. Требование к ответчику, естественно, о прекращении нарушения права, а требование к суду – о рассмотрении этого притязания установленным процессуальным порядком и постановлении по нему решения суда как акта правосудия. Ну, у нас не может не возникнуть вопрос, а какая, собственно говоря, разница, какая концепция иска? Так сказать, теория суха, мой друг, но древо жизни зеленеет. Так вот, может быть, все это полностью оторвано от жизни, и можно так определять, сяк, ведь какое вообще это имеет значение? Ну, на первый взгляд, это действительно не имеет никакого особого такого значения. Если бы не 39-я статья ГПК. Откроем 39-ю статью ГПК. Угу. 39-я статья ГПК – это уже известные нам распорядительные полномочия, которые мы вспоминали, когда характеризовали материальную диспозитивность, когда описывали правовое положение сторон в процессе истца и ответчика. Но вот теперь мы подошли к ответу на вопрос о природе распорядительных полномочий. В частности, это вопрос о том, что такое отказ от иска. Является ли отказ от иска только отказом от процесса, или отказ от иска одновременно является и отказом от права? Ну, я бы сказал так. Вне всякого сомнения, отказ от иска – это отказ от процесса. Это понятно, что я отказываюсь от требования к суду о предоставлении защиты, я больше не ищу этой защиты, я не хочу ее, может быть, да, более того, я уже не хочу ее. Это понятно, что это отказ от процесса. Но есть ли за отказом от иска отказ от права? Вот когда мы сказали, это материальная диспозитивность, это распоряжение материальным объектом спора, это распоряжение субъективными материальными правами и обязанностями, так мы сказали об этом в самом начале. Ну а вот теперь мы должны проверить сами себя, а правильно ли мы тогда определили материальную диспозитивность именно как материальную? Есть ли здесь распоряжение именно материальным правом? Или, быть может, в этих распорядительных действиях только лишь распоряжение процессом, но не распоряжение субъективным правом. Ну, в частности, возможен ли, надо ли рассматривать отказ от иска как прощение долга? Может ли отказ от иска рассматриваться как дарение? Как акт отказа от права собственности? И так далее, и тому подобное. Вот буквально на прошлой неделе я вот рассказывал про дело, связанное с лизингом. И как раз там истец отказался от иска, а иск было признание права собственности. Может быть, он тем самым отказался от права собственности? Или он только отказался от процесса? Но здесь, на первый взгляд, мы все говорим, конечно, это только отказ от чего? Только отказ от процесса. Какие могут быть высказаны аргументы в пользу того, что это только лишь отказ от процесса? Но первый аргумент состоит в том, что согласно 9 статье Гражданского кодекса, неосуществление права не означает отказа от права. И если я отказываюсь осуществлять принадлежащее мне право на защиту, это не означает, что я тем самым отказываюсь от самого права. Ибо в силу прямого указания Гражданского кодекса неосуществление права не означает отказа от права. С другой стороны, Гражданский кодекс в перечне оснований прекращения обязательств, в перечне оснований прекращения прав вообще, не называет отказ от иска. Ну, в частности, в обязательственном праве нет такого основания отказа. Прекращение обязательства, прошу прощения, как отказ от иска. Как отказ от иска. В-третьих, но мы не будем сейчас уходить детально в вопрос о том, является ли прощение долга двусторонней сделкой или односторонней. Из курса материального права эта дискуссия вам, конечно, известна. Но если встать, в частности, на ту точку зрения, что прощение долга – это односторонняя сделка, то вроде бы отказ от иска можно квалифицировать как прощение долга. Но если это двусторонняя сделка, то без согласия должника прощение долга наступить не может. Ну, не говоря уже о том, что дарение – это, конечно, двусторонняя сделка. Правда, прочитаем 39-ю статью. Там сказано, отказ от иска не принимается, если он не соответствует закону и нарушает права кого? Других лиц. Вот других это каких? Других в смысле других, кроме истца, или других это всех, кроме участников процесса? Другие это включая ответчика или не включая ответчика? Вот если рассуждать таким образом, что ответчик вправе возражать против принятия судом отказа от иска, говоря о том, что отказ от иска это прощение долга, которое требует согласия должника, если исходить из двусторонней природы прощения долга, или это дарение, которое тем более требует согласия одаряемого и так далее и тому подобное, то если под другими лицами понимать и ответчика, то следовательно, если ответчик молчит и говорит, да, я согласен, давайте примем признание иска, то чем это будет несогласие должника на прощение долга? Вот и будет согласие должника на прощение долга. Но, как справедливо указывают некоторые исследователи, а всегда ли суд выясняет подлинную волю истца? Ведь истец может сказать, нет, я ничего ему не прощаю, я просто не хочу сейчас преследовать его судебным порядком. Но здесь нет никакого прощения. Должны ли мы таким образом уточнять у истца? Вы от чего отказываетесь, собственно говоря? Только от процесса или вы отказываетесь еще и от права? Он говорит, в данном случае только от процесса. А, ну, одни последствия. Нет, я еще и от права, а там другие последствия. Мы же у него не спрашиваем. Ну а раз мы не спрашиваем и подлинную его волю не уточняем, то, вероятно, надо исходить из того, что отказ от иска это только отказ от процесса. Ведь мы не выясняем подлинное настроение истца по отношению к отказу от субъективного права материального. Ну, наконец, такой общий методологический пассаж присутствует в этих дискуссиях, который связан с тем, что право на защиту, как мы знаем по классической догме, является составным структурным элементом субъективного права. Субъективное право – это право на свои действия, это право на чужие действия, и это право на защиту. сам по себе утрата одной из возможностей, образующих субъективное право, должна ли она означать прекращение всего субъективного права? А ведь мы знаем, что с истечением срока исковой давности субъективное право не прекращается. А это означает, что закон допускает существование, скажем так, прав в ослабленном состоянии. Ну, следовательно, отказ от иска, как отказ от возможностей требовать принудительного осуществления права, как отказ от процесса, не означает отказа от права. Просто право остается существовать в этом его ослабленном состоянии. Ну, разумеется, этот же аргумент можно развернуть и прямо противоположным образом и сказать. По общему правилу, субъективное право – это единство трех его составляющих элементов. Право на свои действия, право на чужие действия и право на защиту. Нет одного из элементов, значит, нет и субъективного права. Возможно, конечно, и такая трактовка. Но, наконец, мы не можем здесь не поставить вопрос о том, а как отнестись к поведению должника, который заплатил после отказа от иска. И вот истец предъявляет иск о взыскании долга со своего должника, но рассмотрение дела назначено на самый канун пасхальных праздников. Ну, накануне Пасхи положено прощать, поэтому кредитор, посмотрев на своего должника и в очередной раз размыслив о том, чему только не привели современные реформы российское население, заявил о том, что он отказывается от иска. Но отказ принят судом, производство по делу прекращено, однако должник, шокированный благородством кредитора, по сусекам поскреб и все-таки заплатил причитающуюся сумму. После чего впал в еще более отчаянную нужду и подумал, а зачем же я заплатил-то? И предъявил иск о взыскании уплаченного в качестве неосновательного обогащения, говоря о том, что после отказа от иска обязательство прекратилось, и платил-то он уже то, что с него не причиталось после отказа от иска. А следовательно, уплаченная сумма представляет собой неосновательное обогащение. Взыщем ли мы эту сумму как неосновательное обогащение? Если, конечно, с отказом от иска право прекратилось, это был отказ от права, то тогда, разумеется, это уплата недолжного. Если отказ от иска – это отказ только от одной из возможностей, образующих содержание субъективного права, отказ от права на защиту, но все остальное при этом остается существовать в так называемом ослабленном состоянии, то в этом случае, конечно, мы не удовлетворим иск о взыскании неосновательного обогащения. Я оставляю за скобкой положение статьи 11.09 Гражданского кодекса о том, что если вы платите заведомо, зная, что вы не должны платить, то основательное обогащение не подлежит возврату, но это уже основания к отказу в этом иске материально-правовые. Но, кстати говоря, эти основания только подтверждают, что сама уплаченная сумма являлась неосновательным обогащением. Другое дело, что ее не надо вернуть при определенных основаниях, не подлежит возврату, но является, тем не менее, неосновательным обогащением. Так вот, квалифицируем ли мы эту сумму как неосновательное обогащение? Ну вот, вроде бы, мы убедительно доказали, что отказ от иска – это только отказ от процесса, но не отказ от права. Но Фемида, как известно, она с весами. И все, что мы сейчас сделали, мы сложили аргументы на одну чашу весов. Но есть и другая чаша весов, на которую мы положим сейчас еще один. Там нам достаточно положить только один аргумент на другую чашу весов. Какой аргумент мы сюда положим? Мы внимательно прочитаем 39-ю статью ГПК. А 39-я статья ГПК говорит о том, что суд не принимает отказ от иска, если он противоречит закону. Возникает вопрос, а какому закону должен противоречить отказ от иска? Процессуальному или материальному? Ну, явно не процессуальному. Ну, не процессуальному потому, что суд ведь не принимает никакое процессуальное действие, если оно противоречит процессуальному закону. И в этом смысле оговорка в 39 статье была бы лишена всякого смысла, если бы под законом мы понимали процессуальный закон. Потому что всякое действие, совершенное вопреки процессуальному закону, постигает, как мы помним, санкция ничтожности. оно не достигает тех целей, на которые оно рассчитано. Следовательно, 39-я статья никак не может иметь в виду процессуальный закон. Она тем более не может иметь в виду процессуальный закон, что далее она продолжается словами о том, что признание иска не должно нарушать права третьих лиц. Но может ли отказ от процесса нарушить права третьих лиц? Особенно если учесть, что само возбуждение дела – это дело свободного диспозитивного усмотрения заинтересованного лица. Если нет права обращаться в суд и обязанности, прошу прощения, нет обязанности обращаться в суд, и не обращение в суд прав третьих лиц нарушать не может, то не может, конечно, нарушать права третьих лиц и отказ от процесса. Следовательно, мы с неизбежностью приходим к выводу о том, что то, что написано в 39-й статье ГПК, убеждает нас в том, что отказ от иска должен быть квалифицирован по материальному праву. Пока мы не квалифицировали отказ от иска по материальному праву, мы не можем сделать вывод о том, а соответствует ли отказ от иска закону и не нарушает ли он права и интересы третьих лиц. А если мы квалифицируем его по материальному праву, то хотим мы этого или не хотим, мы должны выяснить волю истца, на что она направлена в материально-правовом смысле, чего этот истец хочет, только отказа от процесса или еще и отказа от права. Ну и наконец мы должны выяснить, а законно ли это. Ну в частности, если мы перенесемся в область арбитражного процесса, то возникает вопрос. Давение между коммерческими организациями запрещено. А не скрывается ли за отказом от иска давление? И если скрывается, мы должны что, отказать, конечно, в нем? Разумеется, если отказ от иска это только отказ от процесса, то ни о каком давлении речи нет. Но если отказ от иска это отказ от самого субъективного материального права, или во всяком случае, это акт распоряжения субъективным материальным правом, того или иного распоряжения, то тогда, разумеется, мы должны дать и материально-правовую квалификацию, и надлежащую оценку этому действию с точки зрения материального закона. Пожалуй, поместим между двумя чашами весов еще один такой аргумент, который имеет, я бы сказал, такое промежуточное значение. Он состоит в том, что для того, чтобы выполнить требования 39 статьи АПК, нужно, вообще говоря, знать, а принадлежит ли истцу то право, от которого он отказывает. А чтобы это узнать, нужно рассмотреть дело по существу. А по существу-то суд дела как раз и не рассмотрит, потому что в связи с отказом от иска прекратит производство по делу. А следовательно, не будет исследовать доказательства, не будет давать им оценку, ну и вообще не будет рассматривать дело по существу. Но если он не рассмотрел дело по существу, то он не смог узнать, а собственно говоря, есть ли право. А если мы не знаем, есть право или нет, то о каком распоряжении этим правом идет речь? Вспомним с вами положение, которое мы зафиксировали в конспекте, когда изучали стороны. Мы сказали, стороны – предполагаемые субъекты спорного материального правоотношения. Предполагаемые субъекты. В момент возбуждения дела существование прав и обязанностей предполагается. В действительно существующие или наоборот в действительности несуществующие эти права и обязанности превратятся где? В судебном решении. Но при отказе от иска до судебного решения мы не дойдем. Следовательно, отказ от иска нужно рассматривать как акт распоряжения воображаемыми правами. Теми правами, о которых мы и не знаем вообще, а есть они или нет. Ну а если это акт распоряжения воображаемыми правами, то можно ли всерьез говорить о материально-правовой квалификации такого распоряжения? И неправильнее ли в связи с этим исходить из того, что отказ от иска это только отказ от процесса? Ну правда, с другой стороны, можно сказать и наоборот. Хотя бы это и был акт распоряжения воображаемыми правами, он может быть квалифицирован по материальному закону. И если такое распоряжение противоречит материальному закону, оно должно быть предотвращено судом, который откажет в принятии отказа от иска. Вот таким образом вплотную подошли к выводу о том, что либо 39-я статья ГПК мертворожденная в том смысле, что требовать от суда проверки законности отказа от иска в суд мы не можем, потому что это только лишь отказ от процесса. Это акт распоряжения вообще воображаемыми, предположительно существующими правами. И ни о какой законности такого распоряжения поэтому не может идти речи. А с другой стороны, до тех пор, пока 39-я статья в кодексе есть, до этих пор отказ от иска – это акт распоряжения материальным правом, а не только процессуальным. Потому что только при этом условии можно выполнить, понять, о чем написано в 39-й статье. Только отказ от материального права может нарушать права и интересы третьих лиц. Только отказ от материального права может быть проверен на предмет соответствия материальному же закону. Но это неразрывно, конечно, связано и с проблемой признания иска. Отвечу. Вы признаете иск об установлении отцовства? Да, признаю. Надо ли вас понимать таким образом, что все, что рассказала истица о вашей внебрачной связи, чистая правда? Нет. Что вы? Эта женщина является моей мечтой, я не посмел прикоснуться к ней пальцем. Что же вы признаете иск? Потому что я люблю ее. Какая драма! А речь-то идет всего лишь о признании иска. Спрашивается, примем ли мы признание иска, совершенное при таких обстоятельствах, или скажем, что оно противоречит закону. Вопрос сводится к тому, может ли признание иска иметь правообразующее значение. Может ли признание иска иметь правообразующее значение? Когда права будут возникать именно в результате признания иска, не в результате тех юридических фактов, о которых якобы утверждала истица, и которые на самом деле ответчиком отвергнуты. Он говорит, нет, ничего этого не было. А права будут возникать именно из самого признания иска. Ну, точнее сказать, из решения суда, основанного на признании иска. Отметим с вами, что по классической догме права возникают, конечно, из юридических фактов. Это, правда, находится в объективном противоречии с формальной истинностью процесса, в котором, как известно, суд может установить и то, что в действительности места не имело. Но по общей догме, по классической догме, права возникают не из судебного решения, а права возникают из юридических фактов. Правда, статья 12 гражданского, 8, прошу прощения, Гражданского кодекса в перечне оснований возникновения гражданских прав называет судебное решение. И возникает вопрос, не идет ли речь о том, что из судебного решения могут возникать права, в том числе тогда, когда суд вынес решение, основываясь на признании иска. И тогда, хотя ответчик и отверг все факты основания иска, но тем не менее иск-то он признал, и суд принял признание иска, права будут возникать не из допроцессуального фактического состава. Этот фактический состав судом не был установлен, потому что за признанием иска не надо было исследовать доказательства. А права будут возникать именно из судебного решения. Не об этом ли и говорит нам как раз 9-я статья, 8-я статья Гражданского кодекса? Или сформулируем вопрос так. Всегда ли признание иска включает в себя признание факта? Или признание иска может и не сопровождаться признанием факта. Я отрицаю все факты основания иска, но тем не менее готов признать иск, потому что на Пасху принято подавать. И поэтому я заплачу ему то, что он просит, хотя я никогда у него ничего не брал. Примет ли суд такое признание иска? Ну а что нет-то, казалось бы? Если все это распоряжение воображаемыми правами, А почему воображаемые? Потому что стороны предполагаемые субъекты спорного материального правоотношения. И пока мы не собрали, не исследовали, не оценили все доказательства, мы и не знаем, существовало ли это правоотношение в действительности, то все это, так сказать, такие игры виртуальные. Ну и, конечно, можно тогда признать иск, заявив о том, что все, что было в действительности, это было вообще не так, или вообще ничего этого не было. Но детей я люблю. Безотцовщина, социальное бедствие. И поэтому денег у меня много, иск я признаю. Сегодня признаю, а завтра еще отниму у нее ребенка. Чтоб неповадно было. Так вот, обусловлено ли признание иска и включает ли оно в себя признание факта? Ну, если вы думаете, что я знаю ответ на вопрос, вы ошибаетесь. Нет. Я здесь хотел бы поставить проблему, сейчас мы подойдем до конца. Ну, конечно, дальше возникает вопрос о том, а что такое мировое соглашение? И что такое проверка законности мирового соглашения? Ну вот если отказ от иска – это отказ только от права на защиту, но не отказ от самого субъективного права, там с признанием иска можно размышлять, то уж мировое соглашение – это однозначно гражданская правовая сделка. Здесь сомнений нет. Особая, конечно, сделка, потому что она утверждается судом и становится действительной только при условии утверждения ее в суде. Но вне всякого сомнения, с точки зрения своей природы, мировое соглашение – это уж точно гражданская правовая сделка. А следовательно, ее-то уж точно нужно проверить на предмет соответствия закону, 39-я статья. Как утвердить мировое соглашение, которое закону не соответствует? Надо проверить. А возможно ли это? Мы продолжим после перерыва.